Всем привет! В эфире подкаст о немецкоязычных фильмах и сериалах по Каллигари. И мы, три его бессменные ведущие, возвращаемся после продолжительной паузы. Я Ира Посредникова, медиа-менеджер.
Привет, я Маша Бунеева, продюсер.
А я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик.
Темой нашего выпуска станет Берлин, город, в который переехали две ведущие нашего подкаста. Есть десятки, а то и сотни фильмов, действия которых происходят в столице Германии. Но мы посвятим наш выпуск нескольким картинам, где Берлин – центральный персонаж, а не просто атмосферный фон. Берлин в этих фильмах стал для создателей и поводом, и вдохновением, и материалом для съемок. А для зрителей эти картины – памятник Берлину разных эпох, свидетельство того, как постоянно меняющийся город выглядел раньше. В этом выпуске мы докажем, что если бы завтра кто-то учредил премию «Оскар» для города, то первым номинантом на нее однозначно стал бы Берлин. Подкаст записывается при поддержке компании «German Films». Поехали!
В этом выпуске мы неожиданно будем спорить с политологом Екатериной Шульман. В начале лета она дала интервью блогеру Илье Варламову, в котором он расспрашивал ее в том числе и про Берлин, потому что Екатерина Шульман сейчас живет в Берлине. И неожиданно она заявила, что Берлин не великий город. И эта фраза была даже вынесена в тайм-коды, в цитаты этого интервью. И я прям подавилась чаем, честно вам скажу, когда я это услышала. Дальше Екатерина Шульман поясняет, что она имела в виду. Она говорит, что это город, который не требует себе соответствовать, что город подчеркнуто будничный, город трудовой недели. Это я сейчас цитирую ее близко к тексту. Возможно, я предполагаю, она имела в виду помпезность. И тогда все правда, Берлин действительно не помпезный город. Но как, ну, обычно Екатерина Шульман довольно точно подбирает слова. И как Берлин не великий город, вот этого я понять не могу. Для меня это заявление вне логики, вне всякого здравого смысла, потому что какой же тогда, собственно, великий? Берлин — это один из главных городов Европы. Это в XIX веке центр европейской мировой науки. Отсюда выросли две мировые войны. Город, который был разрушен, возродился из руин. Здесь стояла стена, которая была главным символом холодной войны. Вообще, покажите мне любой другой город, который был бы разделен надвое, а потом смог заново соединиться. А нет другого такого города в мире, мне кажется, таких размеров точно. То есть Берлин в этом смысле совершенно уникален. Если же говорить о кино, ну тут мы отойдем уже все от Екатерины Шульман, которую, при всем уважении, я ее очень уважаю, если что. Просто вот это высказывание мне показалось возмутительным, мне захотелось начать с него подкаст. Если же говорить, переходить на нашу тему и говорить о кино, то здесь тем более Берлин занимает совершенно особое место. Здесь работали выдающиеся режиссеры немецкого экспрессионизма, новаторы во многих областях. В окрестностях Берлина появилась студия «Бабельсберг», одна из старейших киностудий мира, она всего на пару лет младше Голливуда. Здесь творили авторы, которые позже эмигрировали в США, и без их влияния то голливудское кино, которое мы знаем сейчас, точно было бы каким-то другим. Мы об этом уже говорили в нашем подкасте. Здесь были заданы каноны кинопропаганды. Я здесь в данном случае не в положительном ключе, понятно, об этом говорю, просто о влиянии. И так далее, и так далее. Берлин точно важнейший для мирового кинематографа город. По какому принципу мы собирали фильмы, о которых будем говорить сегодня? И это фильмы, в которых Берлин выступает одним из главных действующих лиц. Фильмы, в которых режиссеры рисуют портрет Берлина. Фильмы, которые не могли быть сняты ни в каком другом городе Германии. Для их сюжета принципиально важно, что действие происходит здесь. И один из ключевых моментов, мне кажется, невозможно создать полноценный портрет города, если время действия фильма не совпадает с реальным историческим временем, с тем временем, со временем съемок. Потому что тогда режиссер не рисует портрет с натуры, а воссоздает город по собственной памяти, по фотографиям, по другим фильмам, а это уже не то. Это уже не живой портрет, и это уже, наверное, не совсем живой персонаж. А еще мы в этом выпуске решили идти по хронологии, потому что те трансформации, которые происходили с Берлином в течение 20 и уже 21 века, они были тщательно кинематографом зафиксированы. И их интереснее и логичнее отслеживать в хронологическом порядке. И начинаем из фильма 1927 года, с абсолютной классики, с фильма Вальтера Рутмана «Берлин. Симфония большого города».
Да, это фильм режиссера Вальтера Рутмана, и его премьера состоялась, понятно, в городе Берлине 23 сентября 1927 года. После этой премьеры было очень много положительных, позитивных отзывов в медиа. И самым таким ярким, наверное, было, что весь зал просто аплодирует, и вся эта работа — это просто какая-то революция, весь этот фильм. И понятно, что этот фильм, в нем есть только один главный герой, и это город Берлин. В таком постоянном движении, мегаполис, и он представлен перед нами, и режиссер представил его как единый организм, жизнь которого мы наблюдаем в течение 24 часов. Кстати, очень много фильмов, где главную роль играет Берлин, почему-то показывают нам все время одни сутки. Такие фильмы мы знаем.
Так это потому, что был фильм «Берлин. Симфония большого города».
Да, да, поэтому. И потом мы уже можем отследить, что если главным героем, именно не фоном, является Берлин, то это всегда одни сутки, и мы наблюдаем весь темп города. Фильм состоит из 5 актов, и начинается он как раз с движения поезда, и поезд приезжает на вокзал, которого сейчас не существует. Анхальский вокзал. И мы наблюдаем жизнь большого города с самого раннего утра. Улицы пустые, затем они медленно заполняются людьми, которые спешат на работу. И работа начинается буквально везде. Весь спектр, начиная там от рабочих и заканчивая, не знаю, там офисными клерками. Мы наблюдаем во всех 5 актах, как ритм города и в фильме становится быстрее, 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 быстрее. И каждый раз мы видим, какое время, потому что то часы на Ратхаусе покажут нам, сколько сейчас времени, то колокол бьет 12 часов. И вот когда колокол прозвонит, то скорость движения падает, и а потом снова после обеденного перерыва во второй половине дня ритм снова начинает ускоряться, и только вечером наступает расслабление и покой. Все это сопровождается музыкой композитора, который Эдмунд Мальзель, и тут, наверное, можно сказать, что он известен тем, что написал музыку для немецкой премьеры фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». Когда сейчас немой фильм, документальный фильм Вальтера Рутмана показывают или показывали, то всегда другое музыкальное сопровождение, то есть есть несколько вариантов, но вот этот ритм мы всегда видим, наблюдаем.
Я очень люблю начало этого фильма, вот этот поезд, прибывающий на вокзал Анхальта-Банхоф. Во-первых, тут и отсылка к прибытию поезда «Братьев Люмьер», поезда движения теперь навсегда ассоциируется с кинематографом. Во-вторых, здесь сразу задается ритм, потому что в этом фильме совершенно бешеный ритм, вот как стук колес этого поезда, потому что на тот момент ничего более скоростного и массового в плане транспорта и не существует. И вот этим стуком задается ритм. И в-третьих, это движущееся железо. Хотя мы не слышим этого, но понятно, что оно громыхает, а речь идет об индустриальном городе и вообще об индустриализации, во время которой как раз многократно ускорилось разрастание и развитие городов. Вот этот поезд, он совершенно потрясающий. Еще, когда смотришь, конечно, сейчас Берлин, симфония большого города, поражает охват, широта вот этого охвата разных сфер городской жизни. Мне кажется, и в современном кино такое сложно было бы сделать, потому что вот камера, это она успевает побывать везде. На заводе, в типографии, где утренние газеты печатают, в подворотне, где там нищие считают милостыню, на спортплощадке, в зоопарке, в казино, на набережной Шпрее, вечером на показе мод. Вот это прямо безумный какой-то. Из вот этих кусочков как раз собирается цельная картина. И там, кстати, не только люди, меня всегда еще смешило, и когда сейчас я тоже пересматривала, там животные, там птички. Вот, и они такие же жители, собственно, этого города.
Да, действительно, вы почти все сказали, но хочется всегда еще помнить о том, что немецкое кино несколько маргинализировано, но именно «Симфония большого города» повлияла на вершину кинематографическую человека с киноаппаратом Диги Вертова, который явно посмотрел и явно имел некоторые, был под некоторым влиянием, когда создавал свой монтажный шедевр. То есть стоит помнить, что, как всегда, все началось с немецкого кино. И, кстати говоря, в самом-самом начале, самый первый кадр — это гладь воды. И мне кажется, о том, что вода — это тоже очень берлинская тема, мы скажем ближе к Ундине и Пецельду, но, тем не менее, начинается все с очень ровной поверхности, очень спокойного такого ну, все начинается, да, с покоя, а потом ритм начинает разгоняться. Это очень тоже, тоже очень по-берлински. Мне кажется, хорошо этот фильм стоит в пару с «Людьми в воскресенье», о котором мы с вами тоже говорили, о том, как выходной проводят берлинцы, и, или «Файерабенд», как они проводят вечер после работы. Тоже, мне кажется, классно в этом фильме показано, как они идут либо купаться, либо занимаются спортом, либо идут на какие-то вечерние мероприятия. Но просто это современный город. Это то, что делает берлинец и вообще житель любого большого города. Сейчас ровно точно так же строится вообще план дня, мне кажется, у городского жителя. И этот фильм, он абсолютно современен, хотя был снят, сколько получается, 90 лет назад, на секундочку.
Почти,
да, в 29-м году.
А, 27-м, точно. 27-м. Да. Угу. Ну, короче, очень современно все выглядит, собственно. Точно так же мы бегаем сейчас, точно так же мы никуда не успеваем, точно так же мы обедаем на ходу, точно так же мы вечером идем тусоваться. Вот так.
Отдельными сценами из Берлина «Симфонии большого города» явно вдохновлялись еще авторы сериала «Вавилон Берлин». Особенно в первом сезоне, когда они вот показывают ритм города, чтобы нас погрузить в эту атмосферу. Вот точно, абсолютно, они по 10 раз пересматривали, явно пересматривали художники, которые отвечали за декорации, потому что еще в чем уникальность Берлина «Симфонии большого города»? В том, что этого города больше нет. Этот город, который мы видим, был разрушен в войну практически, ну огромная его часть была разрушена. И больше нигде этого не увидеть, кроме как на пленке. И, кстати, про Анхальский вокзал тоже очень интересная история. Тоже это про то, о чем мы дальше, я думаю, будем говорить, о том, как все меняется. То есть это же был самый большой вокзал в континентальной Европе. Потом у него была трагическая история в годы Второй мировой войны, потому что оттуда были запущены поезда в Терезинштадт, в концлагерь. И оттуда же огромное количество людей, бежавших от национал-социализма, они именно отправлялись с Анхальского вокзала. Потом в 1945 году оно очень сильно пострадало от бомбежек, и сейчас от него осталась вот эта одна фасадная стена, которую можно увидеть, если приехать в Берлин и выйти на станции, которая по-прежнему носит название Анхальте-Банхоф, только вокзала там уже нет, вот этого огромного, есть от него только этот фасад. Но самое интересное, что это пространство продолжает меняться, потому что прямо сейчас за этой руиной строится новый музей, который называется «Экзиль-музеум». Это огромный проект, это будет музей иммиграции, посвященный биографиям людей, которые были вынуждены бежать из страны после прихода к власти национал-социалистов. Я лично очень жду открытия этого музея, но это вот про то, что то, о чем мы дальше будем очень много, я думаю, говорить, про то, как постоянно меняется в Берлине пространство.
Дальше мы идем к фильму 1948 года «Германия. Год нулевой».
Да, фильм Роберто Росселлини, он очень хорошо встает в пару как раз к «Симфонии большого города», в том смысле, что здесь мы видим целый мегаполис, вот как он функционировал, и «Германия. Год нулевой» — это фильм, буквально снятый на руинах послевоенного Берлина. Съемки проходили в 1947 году, и это заключительная часть трилогии Росселлини, в которую также входит «Рим. Открытый город» и «Пайза». Но те были сняты в Италии, эта картина снята в Германии. И надо сказать, что это не единственный подобный фильм, про это можно сделать целый выпуск подкаста, может быть, мы когда-нибудь его сделаем, потому что в немецком киноведении для этого жанра, для таких картин есть специальный термин «трюмефильм», то есть буквально кино развален, руинный фильм. Это картины, снимавшиеся в конце 40-х годов, в основном как раз в Берлине. Все развалины, все завалы, все разрушенные здания, которые вы видите в кадре этих фильмов, они все настоящие. И масштаб разрушений, он просто колоссальный. Весь Берлин — это одна большая руина. Второй фильм, главный из этого жанра, это «Убийца среди нас», о котором, может быть, тоже мы когда-нибудь поговорим, но там чуть меньше Берлина, а вот «Германия. Год нулевой», там прям вот все. Все про Берлин. В центре сюжета семья, которая живет в одном из уцелевших, но тоже изрядно потрепанных домов. Семья состоит из больного отца, сестры, которая общается с солдатами союзников за сигареты, старшего брата, который вернулся с фронта и теперь боится, что его посадят за военные преступления, и младшего брата Эдмунда, которому всего 12 лет, и который есть главный герой этой картины. И Эдмунд бегает по всему разрушенному Берлину, продает вещи на черном рынке и обеспечивает всю семью, маленький мальчик. И в начале фильма он пытается подрабатывать на кладбище, копая могилы. Это символическая работа, которая предсказывает дальнейшее развитие событий. Отец в этой семье очень болен, он сам говорит детям, что ему неплохо было бы умереть, избавить их от тяжести своего присутствия. И Эдмунд все это слышит. Потом он встречает своего бывшего учителя, который говорит словами нацистской пропаганды и тоже считает, что сильные должны выжить, слабые должны умереть. И в результате ребенок, который все это слышит, он травит отца, отец умирает, а в финале фильма Эдмунд кончает с собой, спрыгивая с верхнего этажа разрушенного здания вниз. И состояние города, вот эти абсолютные развалины, оно рифмуется с состоянием мальчика. Город лежит в руинах, и душа этого ребенка в руинах. Он, в принципе, больше, наверное, не ребенок. Там есть очень тоже показательная сцена, когда он пытается играть с другими детьми, а они его избегают, они его отвергают, они убегают от него, потому что в нем не осталось уже ничего детского. И что, на что я обратила внимание, когда сейчас пересматривала этот фильм, потому что я смотрела его раньше, я обратила внимание на то, что там нет разговоров о будущем. Хотя термин вот этот нулевой, год нулевой, как и там нулевой час, это все о поражении нацистской Германии, и вроде как должно следовать за этим построение чего-то нового, с нуля. Но герои фильма «Расселение» вообще не могут в этот конкретный момент своей жизни смотреть в будущее. Они поглощены выживанием, страхом в случае старшего брата или какой-то рефлексией в случае отца, потому что отец там ярко выраженный антифашист, и он там причитает, как же мы все это допустили. Но расплачивается в итоге за вот грехи нацистской Германии не только отец, расплачивается и ребенок, у которого отняли детство, но даже не только детство, у него отняли какую-то моральную ясность, вот эту систему координат, на которую можно опираться. То есть нет защиты, нет тепла, все разрушено, дом разрушен, и снаружи, и изнутри. Вот эти стены, которые, по идее, должны тебя охранять, их больше нет. И Берлин в этом фильме, это, конечно, удивительно, особенно когда ты понимаешь, что все это реально. Это такой город зеро, это город-призрак, город-развалина, город, потерявший надежду, потерявший всякую ориентацию в пространстве. И это из сегодняшнего дня мы знаем, что будет план Маршалла, что будет восстановление, что уже в 51-м году пройдет Берлинский кинофестиваль и приедут голливудские звезды в Западный Берлин. Но герои всего этого не знают, и вот эти дома с такими пустыми глазницами, они тоже этого не знают. Это очень, очень страшный фильм о том, что происходит, когда государство, поддавшееся идеологии, проиграло войну. Что происходит с его детьми в самом широком смысле этого слова?
Насчет съемок, часть съемок же проводилась все-таки в Италии, к сожалению или к счастью.
Ну, меньшая часть,
но когда я видела там очевидный итальянский фонтан, я так как-то даже на паузу поставила.
Подожди, Маша, это фонтан Нептун. Где? Это фонтан Нептун, который стоит до сих пор перед
Серьезно?
Красной ратушей. Это реально,
я
это
думаю,
реально,
наверное,
нет,
это
реально
фонтан
Нептун.
Вот это тот самый итальянский, наверное, кусок, думаю, ну ладно, окей. Прикол,
Не-не-не-не-не, это реальный фонтан, который и сейчас находится до сих пор в Берлине.
Это круто. А, ну...
И там как раз образ фонтана, он же очень важен тоже, потому что это высохший фонтан, то есть вот даже
да,
там
да,
нет
он
жизни.
Должен...
И играют дети там, где должна быть вода, которая источник жизни, а ее там нет.
И, ну так, щепотка символизма, если так посчитать, а кто-то уже это посчитал, что мальчик родился в тот год, когда Гитлер пришел к власти, что тоже символично, то есть он абсолютно ребенок этого времени, и у этого ребенка нет абсолютно никакого будущего, это путь в самоуничтожение во всех смыслах.
И снова мы тут можем увидеть здания, которых больше нет, не только в том смысле, что руины, которые потом восстановили. В этом фильме можно увидеть здание Рейхсканцелярии, вот этого главного места, где заседал Гитлер, где был как раз фюрер-бункер, то есть во время войны его повредили.
Ты думаешь, он настоящий,
вот
да?
Там как раз ходят... Вот это настоящая Рейхсканцелярия, да, потому что ее полностью уничтожили уже чуть позже. А у расселения она все еще стоит.
Да, ну, когда я смотрела сейчас, конечно, меня не то чтобы смутило, я просто обратила внимание, насколько прямо герои проговаривают вот эту историю, что у меня этот умирающий отец, он говорит, что деньги забрала у меня инфляция, моих сыновей забрал Гитлер, я должен был сопротивляться, но я слишком слаб, это вот этот старый, слабый, немощный отец, которого кормит вся семья, но все-таки он погибает от рук своего самого младшего ребенка. Мне казалось в какой-то момент, что это очень... Это даже уже не символизм, это вот именно тот неореализм, которого и приписывают и расселение тоже, это настолько явно сказано, но это не было сказано вот как бы топорно, то есть мне понравилась даже эта прямо проговоренность, то есть в тот момент, в 40 каком-то, получается, 7-8 году, невозможно было прибегать ни к каким другим, мне кажется, формам, оборотам речи, то есть ты просто говоришь напрямую, что ты видишь, и эти здания, они тоже, ну то есть тут как бы нету даже никаких других слов. слов. Ты просто можешь декларировать этот ужас, который произошел. Сначала мне показалось, что это минус, а потом я поняла, что слов больше нет, что вот именно это надо показать, и это надо проговорить сейчас раз и навсегда, чтобы потом, естественно, больше никогда к истории больше этого не возвращаться. Так что сначала я подумала, что это какой-то минус фильма, а потом я поняла, что это такой мощный образ, и он так хорошо действует, и я как-то приняла его, и фильм, конечно, меня дико впечатлил. Еще он идет 1:15, что для фильма всегда большой плюс. Его сжатость высказывания. Вот.
Да, при этом все, что нужно сказать, там сказано. Я, кстати, сейчас проверила, значит, в 1947 году шли съемки фильма, в октябре 1948 года советская администрация снесла рейхсканцелярию. Так что вот как раз вот прошли съемки и все, и буквально через очень короткий промежуток времени здание не стало. И это то, что регулярно происходит с фильмами действия.
Да и просто, когда ты видишь эти руины, но ты как бы не думаешь про то, что это тот самый Берлин, в который сейчас ездили до какого-то момента все модники. Ну, ты смотришь, думаешь, ну да, ну, наверное, это какая-то постановка. А потом ты понимаешь, что нет, Берлин был таким еще не так давно. Это вот... Помните, как в фильме тоже Билли Уайлдера, который мы обсуждали, когда говорили про Марлен Дитрих, зарубежный роман, где ты живешь в паре руин отсюда. Ну вот это вот ровно про Берлин того времени. Не в паре домов отсюда, а в паре руин, потому что домов не осталось.
Там еще есть сцена, когда приходят на экскурсию к бункеру. Когда я видела, смотрела эту сцену, вспоминала наш выпуск про фильм «Бункер», где мы рассказывали о том, что есть сейчас музей, и он размещен недалеко от настоящего бункера, потому что на месте настоящего бункера стоит парковка и знак, что когда-то здесь был бункер. А вот в этом фильме мы видим уже руины, но и место, где бункер есть, оно прям реальное, они фотографируются на фоне этого бункера.
Дальше переходим к фильму, который удивительным образом зафиксировал рождение Берлинской стены, причем буквально, потому что Берлинская стена начала возводиться в разгар съемочного процесса. И это фильм Билли Уайлдера 1-2-3, фильм как раз 61-го года, того же года, когда появилась Берлинская стена. Вообще, Билли Уайлдер идеальный, наверное, режиссер для этого фильма. Он уроженец Австро-Венгрии, который начинал свою карьеру в Берлине, потом уехал в Голливуд и там стал легендой, многократный лауреат Оскара. Еще это человек, потерявший самых близких членов своей семьи в Освенциме. То есть это не какой-то американец, при этом это американская комедия, то есть это, в принципе, голливудское кино, но это не какой-то американец, который приехал исследовать ФРГ и ГДР, это человек, который в этом городе жил и все про этот город знает. А еще этого фильма, поскольку это комедия, очень смешной сюжет.
Да, но еще, поскольку мы сегодня говорим про фильм о Берлине, Билли Уайлдер имеет отношение к фильму, который тоже наш любимый, про который мы сегодня уже говорили, и выпуск «Летнее кино», «Люди воскресенья», он писал сценарий к этому фильму. Фильм 1-2-3, Ксюша сказала, что это 61-го года, и тут важно отметить, что съемки этого фильма начались в июне 61-го года, закончились они в сентябре, а строительство Берлинской стены началось ровно 13 августа 61 года. То есть это мы к этому еще вернемся. К удивлению, строительство Берлинской стены, как удивилась команда и каким шоком для них это было, и как это повлияло на съемки. Но сейчас тогда о том, о чем фильм. Изначально это была пьеса венгерского писателя и драматурга, и ее взяли за основу, и действие перенесли в разделенный Берлин. В главной роли Джеймс Кэгни, и он играет директора филиала Coca-Cola в Западном Берлине, Макнамара. И у него есть мечта. Он хочет стать главой европейского рынка и переехать в Лондон. Но он считает, чтобы этого добиться, нужно распространить деятельность компании как можно шире и дальше, и чтобы Coca-Cola пил весь советский блок. И он хочет, чтобы где-то 300 миллионов потенциальных потребителей появилось и стали все употреблять Coca-Cola. Но есть начальник больше, чем Макнамара. Он в Атланте, и он вообще ничего общего не хочет иметь с бизнесом, с так называемыми коммунистами. И он не обращает внимания на планы Макнамара, а просит просто присмотреть за его дочерью Скарлетт и принять ее во время визита в Берлин.
В этой картине в чем, собственно, ее суть в том, что достается там всем. Там достается жителям Восточного Берлина, которые говорят лозунгами и ходят маршем с плакатами. Вот это плакаты эти «Никита über alles». Это прекрасно. Это намек на то, что парады Гитлера органично сменились социалистическими демонстрациями. Там достается жителям Западного Берлина, потому что Уайлдер очень язвительно высмеивает то, как они скрывают свое нацистское прошлое. Вот этот немецкий секретарь, который есть у главного героя, он щелкает каблуками при каждом приказе босса. И когда его спрашивают, а что ты делал во время войны, он такой: я не помню. Гитлер кто? Кто? Я не знаю. Я вообще выводил поезда в метро. Потом там гениальная сцена с представителем независимой прессы, якобы типа западно-германской прессы, который говорит: думаете, немецкий журналист продается? А потом выясняется, что он бывший эсэсовец. И, ну, это просто вот половину вообще... И, ну, достается там американцам, хотя с американцами, наверное, Уайлдер обошелся все-таки чуть мягче, но там очень много шуток, которые вот прямо сейчас можно, там, не знаю, какому-нибудь стендаперу просто прописать в сценарии, они вообще не устарели. Вот это поражает, конечно, когда пересматриваешь фильм, даже там с лагом вот в 10 лет, вот это вот, где советские эти бизнесмены говорят, они нам... Говорят, мы торгуем с Кубой, они нам сигары, мы им ракеты. Так это паршивые сигары, говорит главный герой американец. А ему отвечают: а наша ракета не лучше. Ну, это же совершенно гениально. Это просто... Или про выборы, там есть шутка про выборы в Советском Союзе.
Да-да-да, в России нет такой проблемы.
Да-да-да, мы... Да, у нас не выбирают, но это же просто, я не знаю, как, каким образом это можно было. Или там шутка про китайцев, что формула Кока-Колы не разглашается, иначе завтра она будет, там, Кока-Колу будут выпускать китайцы. Блин, это 61-й год, боже мой. Какой все-таки Уайлдер был отличный режиссер. Хотя тут, конечно, еще сценарий, но все равно, это просто совершенно гениальное кино. Каким там предстает Берлин вообще в этом фильме? Там начинается все с того, что машина едет по бульвару Курфюрстендам, и это Западный Берлин, и там все новенькое. Вот кроме развалин церкви Кайзера Вильгельма, которая сейчас стоит, вот все светится, все сияет, повсюду рекламные постеры, потому что действительно были вбуханы большие деньги в Западный Берлин. Дальше машина проезжает через Бранденбургские ворота, и она оказывается в Восточном Берлине, а там прямо в центре все еще стоят развалины, и тут ты вспоминаешь, что Советский Союз отказался от помощи в рамках плана Маршалла, и Восточный Берлин действительно восстанавливали медленнее западного.
Да, если говорить о съемках, то действительно мы выбрали этот фильм, чтобы показать, что у этого фильма должен был быть грандиозный успех, и все ему это пророчили. Но никто не подозревал, что 13 августа стена, которая будет возведена, она просто помешает, и самая главная кулиса для фильма исчезнет. Это Бранденбургские ворота. И снимать у Бранденбургских ворот, начиная с 13, с момента вот в августе, с 13 августа, было уже невозможно. И поэтому пришлось очень много денег потратить, и много усилий, много денег, чтобы воссоздать Бранденбургские ворота уже в Баварии, на площадке фильма «Бавария». И это было буквально для того, чтобы снять несколько дней. Ну, то есть там осталось-то, съемки же шли еще месяц. В результате те условия, которые были показаны в фильме, внезапно перестали быть актуальными, и поэтому немецкая публика немного не совсем поняла этот фильм. И в некоторых сценах, которые происходили в Восточном Берлине, а съемки были до того, как начали возводить стену, они происходили в Восточном Берлине, но видно, что некоторые сцены были сняты в Западном Берлине, это уже после. Например, когда был арест Пифля, нашего прекрасного мужа Скарлетт, то на заднем плане можно было увидеть церковь Святого Матфея, а она вообще находится в Берлине Тиргартене, это Западный Берлин. А во время ночного визита Макнамары, когда они приехали в Восточный Берлин, то можно было увидеть руины Анхальского вокзала, опять же, который вообще-то находится в Кройцберге, это тоже Западный Берлин. Вот такие вот несоответствия появляются в связи с историческим событием, с возведением Берлинской стены. Еще есть важный момент, что речь идет о Кока-Коле, и тогда действительно с ним в качестве съемок, то есть, был использован реальный филиал Кока-Колы в Берлине, в Лихтерфельде. И сейчас он уже заброшен, его можно посетить, но тогда он был, там происходили эти действия. Если вы помните, есть такой момент в фильме 2003 года «Гудбай, Ленин». Тогда он тоже был кулисами для этого фильма «Штаб-квартира Кока-Кола в Берлине, в Лихтерфельде».
И еще к вопросу о том, чего нельзя увидеть, больше нельзя увидеть. Герои прилетают и улетают через аэропорт Темпельхоф, который сейчас уже давно не аэропорт, а просто такое большое общественное городское пространство. И, между прочим, снова о том, как все меняется, сейчас же над Темпельхофом тоже нависла угроза, ну, то есть она перманентна, потому что постоянно ведутся разговоры о том, что его частично хотят застроить, а жители как раз против, потому что всем нравится это пространство. Ну, в общем, это снова о том, как все быстро меняется.
Есть еще один момент, что когда Уайлдер снимал этот фильм, ему позвонила Джоан Кроуфорд, она в то время была в совете директоров Pepsi, и она очень сильно возмущалась по поводу product placement Coca-Cola и протестовала. В итоге Уайлдеру пришлось поместить несколько отсылок от Пепси, и мы знаем, чем заканчивается фильм. Я думаю, можно сказать про финальную сцену, что там неожиданно он достает из автомата не Кока-Колу, а Пепси. Это вот из-за гневного звонка Джоан Кроуфорд это произошло.
Это довольно круто. Если этим заканчивается, да, фильм, то она добилась своего даже круче, чем, я не знаю, все полтора часа мы смотрели на Кока-Колу, заканчивается Пепси. Это круто. Мне очень нравится, когда приезжает Скарлетт как раз на Темпельхоф, она говорит, говорят, что это супердвижовый свинговый город, и вообще, разве вы не слышали, что все говорят, что это самая горячая точка вообще сейчас в Европе. Ну, то есть у Берлина все равно была слава всегда, и в то время тоже города постоянно тусующегося, движущегося, танцующего, безумного, и это было на протяжении всех эпох. Вот это тоже здесь зафиксировано.
Макнамара, когда едет на переговоры в Восточный Берлин, спрашивает своего водителя: вот эти три советских делегата остановились в гранд-отеле «Потёмкин». Вы знаете, где это? И получает ответ: да, сэр, раньше он назывался гранд-отель «Геринг», а еще раньше гранд-отель «Бисмарк». И это некая такая отсылка на вымышленный отель в Восточном Берлине, и она пародирует такую практику денификации во многих немецких городах, особенно в Берлине, когда там названия, монархические названия улиц, площадей были заменены нацистскими названиями, но после 1945 года переименований там часто не было, а вместо них часто использовались новые названия, абсолютно совершенно новые, и по политическим причинам это были прежде всего там какую-то, ну вот в Восточном Берлине советско-коммунистическую или такую российско-историческую подоплеку. И вот этот такой мини-диалог как раз об этом говорит.
Следующий фильм про стену, про который у нас есть целый выпуск про Вима Вендерса, поэтому, наверное, проще отослать наших слушателей к нашему выпуску про Вима Вендерса. Но, тем не менее, еще один фильм, в котором, безусловно, Берлин один из центральных персонажей, это, конечно, «Небо над Берлином» 87-го года, и как раз тоже вот фильм, который запечатлевает, как мы уже дальше знаем, уходящую натуру, потому что всего несколько лет и уже не будет никакой Берлинской стены. Но у Вендерса она все еще присутствует, и это, конечно, ну, это классика абсолютная. И там, по-моему, я говорила об этом в выпуске про Вендерса, про то, что, наверное, ни в одном другом фильме «Берлинская стена» не выглядит такой вот какой-то осязаемой, потому что сам факт ее существования у Вендерса подается как нарушение какого-то установленного свыше миропорядка. То есть ангелы могут перемещаться через стену, а люди не могут. И вот это вот их невозможность перемещаться через стену — это такое вот прямо ограничение, которого на самом деле не должно быть. Вот, это просто... Ну, мы не будем сейчас, наверное, подробно, потому что, во-первых, это просто очень известный фильм, и потому что у нас есть целый выпуск про Вима Вендерса.
Мне еще сейчас быстро нравится, что Вендерс же писал в одной из своих книг, что если бы у него был пролог про этот фильм, он бы рассказал о том, что Господь окончательно разочаровался вообще в человечестве, понятно, после каких событий, после Второй мировой войны, и когда изгнал несколько ангелов на землю, он изгнал их в Берлин, то есть в самое страшное место на этой земле. То есть на тот момент у режиссеров, я не знаю, в культуре того времени, это 80-е, Берлин и принадлежность к Берлину и к Германии все еще была такой какой-то, не знаю, несколько постыдной, и все равно вот в этом прологе он говорит, пролог, существующий только в его книгах, конечно, в фильме этого нет, что Берлин — это самое страшное место на Земле, но, конечно, потом сам фильм...
Но при этом туда ездят всякие модные музыканты, и там ходят ангелы, ну, не знаю.
Ну, так, блин,
и всякие красивые циркачки, которые на самом деле жены Вендерс.
Ну да, ну да. Ну, в общем, не знаю, какой вывод из этого сделать. Смотрите фильм. Фильм все равно супер поэтический. Понятно, что он прекрасен, и «Изгнание в Берлин», в общем, не самое худшее, как мы сейчас понимаем, из нашего 2022-2023 года.
Мне показалось, что ты хочешь подтвердить сейчас мысль.
Нет, ты что, я люблю Берлин, хотя я не там.
Ну, что, какой дальше упомянем фильм? Я думаю, что, опять же, нужно упомянуть «Беги, Лолу, беги», фильм Тыквера, 98-й год. Про этот фильм у нас тоже есть отдельный выпуск подкаста, тоже к нему отсылаем, но это, наверное, тот фильм, в котором город вот преодолевает это послевоенное прошлое, эту стену, которой больше нет, из такого вот меланхоличного города, каким мы его видим у Вендерса, такого города, словно застывшего во времени, превращается вот в этот вот супердинамичный мегаполис, который несется вперед точно так же, как несется вперед главная героиня фильма. И город, и героиня, они отказываются признавать смерть, они оба в этот момент, вот эти конец 90-х, они верят в жизнь, в лучшее будущее. Да, не получается это будущее построить с первой попытки, но зато с третьей, как у героини получилось, что-то все равно получается, да, и, конечно, топография города очень важна для Тыквера, но об этом мы как раз очень подробно рассказываем в нашем выпуске подкаста про...
Эти три попытки как раз говорят о том, что теперь у тебя есть выбор, у тебя намного больше возможностей развивать сценарий своей жизни, потому что все границы окончательно открыты, ты можешь бежать в абсолютно разные стороны, и твой сценарий жизни может развиваться как ты захочешь, просто мир стал... Многополярным, да, действительно. Просто беги, и везде что-то произойдет.
Следующий фильм, о котором мы будем говорить, это фильм 2005 года режиссера Андреса Дрезена «Лето на балконе». И тут важный момент, что он снимает этот фильм именно в одном районе, в Пренцлауберге. И мы видим и наблюдаем жизнь двух подруг, которым уже за 30. Они живут в старом многоквартирном доме в Пренцлауберге и часто проводят вечера на балконе, где пьют вино и болтают до поздней ночи. Одна из них из Берлина, другая переехала из города Фрайбурга, у нее нет работы, у нее есть сын, она мать-одиночка. И мы в течение всего фильма наблюдаем такую женскую жизнь. Они хотят заполучить внимание одного мужчины. В их жизни появляется какой-то там водитель Рональд. Сначала он там с одной, потом с другой. И вот на фоне этого мы наблюдаем безработицу, одиночество. Какое-то сначала казалось бы, что одна предпочитает мужчину, а другая остается одна, и у нее и депрессия, и у нее уже тут есть такая классная сцена, связанная с эйджизмом, когда ее спрашивают: «Вам уже 40?» Она говорит: «Нет, мне 39,5». И вот мы наблюдаем ее попытки найти работу. В итоге мы видим, что женская дружба, она сильна, не важны эти мужчины, и мы видим, что в конце они в итоге снова пьют вино, болтают и проживают свою жизнь в Пренцлауберге. И этот фильм, тут важный момент, именно что район Пренцлауберг, есть прямо ряд фильмов, где действия которых происходят в определенном районе, и даже называются такие kids-фильмы. И зачастую это как раз очень много фильмов, которые именно в этом районе, Пренцлауберг. Хотя потом мы будем говорить о фильмах, которые многие снимались в Кройцберге, но вот это такое достаточно часто становится кулисой и фоном для... местом, не фоном, а местом действия для многих фильмов.
А почему?
Ну, для Дрезена, нет, ну, если брать Дрезена, то он вообще-то режиссер из Восточной Германии, поэтому для него, конечно, принципиально, что это Восточный Берлин, а его большинство его героев — это восточные немцы. И Дрезен — это как раз один из немногих режиссеров, которые не потеряли свой голос после падения стены, а продолжили снимать истории как раз про восточных немцев. А таких режиссеров было мало, об этом мы как раз рассказываем в нашем выпуске про ГДР и ФРГ. Реально их очень мало, но вот Дрезен самый, наверное, известный из них, и поэтому ему важно, он изображает не просто там Берлин целиком, он изображает вот это именно маленькую часть Берлина, вот этих вот безработных женщин, каких-то ностальгирующих стариков, фриков, вот этих веселых дальнобойщиков. Для него вот они как раз жители, ну, для него они жители Пренцлауэрберга. Вот он о них рассказывает. То есть здесь вот здесь важно, что это не просто берлинцы, здесь важно, что это восточные берлинцы. Еще, конечно, это картина, в которой Берлин совершенно лишен всякого пафоса. Вот он не место, в котором, не знаю, там ловят шпионов, как в каких-нибудь там «Превосходстве Борна», не знаю, или рушат стены, как в «Гудбай Ленин», или там творят новую мифологию, как в «Лоле». Нет, это город, в котором просто живут люди. И вот это состояние, в котором они живут, Дрезден и пытается поймать. И опять же, тут можем зафиксировать, что того Пренцлауэрберга, в котором снималась эта картина, его больше нет, потому что Берлин переживает процесс джентрификации уже много лет, и вот эти районы, которые были такие уютные, в общем, районы, в которых могли жить не очень состоятельные люди, они просто теряют свое значение, они становятся богатыми районами. Если сейчас туда поехать, там будут супермодные бары, уже совсем не дешевые, там будет уже совершенно другая публика, вот этих всех безработных женщин и веселых дальнобойщиков, их надо будет искать, чтобы там найти. Вот в начале 2000-х их искать не надо было, Дрезну, а сейчас их надо будет искать. Наверное, они где-то там есть, но в основном там будут тусить других. Всякие. Сейчас вообще Пренцлауэрберг — это, по-моему, главный район программистов, если айтишников, которые понаехали в Берлин в большом количестве. Район обладателей блюкарт. Где-то я это прочитала недавно в какой-то статье, но это было прям очень
точно. Так и есть. И еще это район тех художников, которые были когда-то бедными и маргинальными, а сейчас стали известными и остались там. То есть они заселяли тот Пренцлауэрберг, но сейчас уже продолжают там жить, но уже немножко с другим состоянием. И вот действительно того Пренцлауэрберга нет, и нам это показывает фильм, если мы вспомним фильм Даниэла Брюля, который «Небен Ан».
Или «По соседству».
Да,
в российском прокате
он был «По соседству». Там все происходит в Пренцлауэрберге, тоже на маленьком кусочке. Мы видим дом главного героя, ту же кнайпы, бар, но это уже другой Пренцлауэрберг. И там уже, вот здесь мы видим какую-то женскую историю, а там уже историю... Ну, это сейчас не супер так важно для времени.
Нет, это важно, потому что там главный конфликт между голливудским актером, который понаехал в этот район, и жителем, который там был всегда, бывшим восточным немцем, который вообще-то возмущен тем, что вот эти понаехи, значит, тут попортили его прекрасный район и заседают зачем-то в его любимой кнайпе.
Да, да, получается, этот актер, этот герой, он из фильма «Лето на балконе». Точно. Переехал по соседству и возмущен вот всеми понаехавшими, которые сейчас действительно все эти, как ты говоришь, Ксюша, с блюкартами.
Короче, это фильм, который не рассказывает про большую историю маленького человека, это просто о том, вот как раз о повседневном Берлине, о котором Шульман говорил, вот это в нулевые, это еще было возможно. То есть это город комфортный для жизни нормальных людей, не все там так, как мы рассказываем.
Ну вот и он, его же относят, вот эта серия «Kids» фильмен, а мне понравилось определение «Kids», когда сказали, что «Kids» изобрели... Ну «Kids» — это не совсем район, а это именно место на районе, в районе. И есть такая версия, что слово «Kids» и явление «Kids» изобрели люди из маленьких городов, которые переехали в Берлин и очень скучают по своим маленьким местам, маленьким городам, где есть у них свой театр, свой кинотеатр, свое кафе, свой бар. И поэтому они эти уголочки маленьких городов создают и создали в Берлине и назвали это условно «Kids». Поэтому есть район, а есть там «Kids» и вот... Это такая часть района, часть жизни на районе, в районе.
Классно. В смысле, я вообще не воспринимала «Лето на балконе» как какая-то часть берлинской истории, но вы мне прям как-то, да, открыли какую-то ее теплую сторону этого фильма.
Ну, если мы бы разбирали районы, фильмы по районам, то это был такой районный фильм.
Не, ну понятно, от большой истории как бы все начинает более в частную какую-то, ну, локализироваться к более конкретным историям конкретных людей.
Следующий фильм, о котором мы будем говорить, и тут тоже важно подчеркнуть год его создания, 2012 год, фильм «Обой». В российском прокате, он выходил под названием «Простые сложности Ника Фишера». Как все просто и сложно переведено, да? Это фильм, тогда это был дебют режиссера Яна Уля Герштера, и фильм черно-белый, снят в черно-белом цвете, трагикомедия под джазовую музыку. То есть весь фильм сопровождается джазовой музыкой. В то время фильм был очень успешным, очень много наград получил. и даже была у него премия за лучший полнометражный фильм.
Да, он был лучший фильм по версии немецкой киноакадемии.
Главный герой Нико, его играет Том Шиллинг, и есть такая версия, что именно этот фильм раскрыл Тома Шиллинга как актера. Есть такая версия. В этом фильме это парень, который бросил учебу на юридическом факультете и просто живет какой-то своей жизнью. И мы опять видим в этом фильме один день из жизни Ника Фишера. Тут особо сюжета нету. Фильм начинается с раннего утра. И на протяжении всего дня он встречает разных людей, вступает с ними в какие-то разговоры, и там происходят какие-то взаимодействия. То он там встречает своего отца, который лишает его денег, то своего друга, который там неудачник, актер, то он встречает свою бывшую одноклассницу Юлику, которая много лет спустя еще борется там со своими психологическими травмами своего детства и когда-то была влюблена в Нико, то пьяные подростки на его пути, и в конце фильм заканчивается в баре, где он встречает мужчину, общается с ним.
Подожди, что же за мужчина-то? Мужчина там как воплощение истории все равно так или иначе. Якобы свидетель событий там 30-х, 40-х.
А, да, он, да, да, да. Он встречает старика, который рассказывает о своем детстве во время нацизма, и этот старик потом умирает в больнице. Есть такой момент, которым тоже проходит красная линия. В самом начале фильма он главному герою предлагает кофе, но он отказывается от него. И, может быть, это какая-то шутка, что в ходе фильма он пытается выпить чашку кофе. Можно даже посчитать, было 7 попыток выпить кофе, но этого не происходит. И только лишь в конце, после того, как он становится свидетелем смерти старика, смерти мужчины, ему удается выпить кофе. Если говорить коротко, о чем фильм, можно было даже все это не рассказывать, что это фильм о том, как главный герой Ника Фишер шатается по Берлину в поисках себя и в поисках кофе.
Отлично.
Не, ну так и есть. Если одной линией, то, в принципе, фильм об этом.
А если говорить о Берлине, то тут интересные моменты. В фильме очень четко видны места трех районов – Пренцлауберг, Кройцберг и Митте. И я смотрела этот фильм в Мюнхене, когда была премьера на Мюнхенском кинофестивале в 2012 году. И я знаю, что отклики в прессе баварской, мюнхенской, в Баварии были не супер. Ну, то есть фильм не сильно-то тепло и приняли. И есть теория, почему жители вот такого дорогого немецкого юга не сильно-то приняли к сердцу, ну, близко к сердцу этот фильм, которая описывает просто насыщенными событиями День молодого бездельника в Берлине. И есть теория, что этот фильм, он снят только для Берлина и понятен он только берлинцам, потому что он снят в своем ритме, и Берлин отличается от того же Мюнхена и от других вообще европейских столиц и от других городов Германии. И жить на тот момент, в 2012 году, было достаточно дешево. И мы видим, что квартиру Ника Фишер снимает в Пренцлауберге. Опять же, даже есть адрес точно, папа на Лео снимает. Все эти мелочи, которые мы видим в фильме, они раздражали бы порядочного баварца. Там неисправные торговые автоматы, все эти граффити. Потом этот закулисный театр, который был не понят его другом, когда он был приглашен Юликой на перформанс. Потом там есть бары, где не говорят на немецком, а переходят на английский. Ну, в общем, и вот в этом и фишка, что баварцы не понимают вот эту вот всю атмосферу этого фильма, и поэтому он был не понят на премьере на Мюнхенском кинофестивале.
Расскажи, осталось ли что-нибудь? То есть это фильм, который зафиксировал Берлин, и мы как раз весь выпуск говорим о том, что тебе вроде показали что-то в кино, а потом это пропало, и ты можешь увидеть это только в фильме. Вообще тот Берлин, который мы видим в «Обое», он остался или нет?
Там есть главная сцена, и вот Маша обратила внимание, это разговор в конце фильма с этим стариком. Этот разговор происходит в баре King Size на Фридрихштрассе.
Да ладно?
Сейчас
я помню, как я туда попала. Он крошечный. Да. Прикол King Size в том, что он просто вот... Он... О, блин, да ладно.
Ну, дело в том, что этот бар сейчас закрыт на продолжительное время, то есть его нету. И завсегдаты этого бара считают, что в реальной жизни он имеет ничего общего с тем, как он изображен в фильме, потому что в фильме бар пустой. А этот бар никогда не бывает пустым, потому что, да, как ты, Маша, говоришь, он маленький. И там обычно все время такие красивые, классные люди, потому что бар находится в Берлин-Митте. И...
Мне кажется, там были тусовки киношные раньше, если честно, рядом с кинотеатром, который, не помню, как у нас, Фридрихсхайн, что там, Палац? Нет, Фридрихсштрассе, Палац. Короче, я поняла, что я была там реально в 2012 году абсолютно случайно, какой-то безумной тусе, мне очень понравился этот вечер.
Ну, тут мы вспоминаем, что у главного героя друг актер вообще-то, и там с кино-то связано очень важное, тоже важный эпизод.
Блин, как интересно, я вообще его не узнала. Спасибо, Ира, что рассказала это.
В одном из интервью, да, Яна Оли Герштер, режиссёра этого фильма, спросили, что, и даже подчеркнули, что Берлин в какой-то фильме достаточно открыточный и красивый. А он говорит, что для меня было важно показать не вот эту открытку Берлин, а я хотел, чтобы в фильме проявилось отношение к жизни, которое я знаю, ценю в Берлине. Некоторые кадры, они прям специально искали и нашли. Все эти кадры были показаны в конце, когда мы видим, как город просыпается, то мы видим ряд узнаваемых мест в Берлине, и там прям камера задержалась на двух домах. Это граффити итальянского уличного художника Блю, но сейчас этого граффити нет. Граффити было закрашено, да, черной краской в декабре 2014 года. Художник Блю дал на это согласие. И не столько в знак протеста против запланированной застройки, опять же, джентрификация, а сколько как знак против политики городского развития, как вообще город Берлин и власти Берлина рассматривают искусство и подход к искусству. Вот. Но на это обратил внимание, что этого граффити нет. Один из гидов Берлина, когда мы показывали этот фильм в Москве, ну, то есть в моей картине берлинского мира как будто бы эти граффити еще существуют, а оказывается, с 2014 года уже нет. Да, фильм 2012 года, но я его пересматривала несколько раз, и он сейчас тоже смотрится достаточно актуально, потому что все те же берлинцы шатаются по Берлину, что-то там ищут, и каждый себя может увидеть и найти в этом герое Нико. И у меня есть там самая любимая сцена, и для меня она просто гениальная, когда... Отец узнает, что Нико 2 года как бросил университет, а отец продолжает ему отправлять деньги и перечислять ему деньги на его счет. И когда он узнал, что тот бросил университет, он говорит: «Я тебе перечислял деньги, а что ты делал в это время?» Он говорит: «Я думал». «О чем ты думал?» «О тебе, обо мне». И отец такой: «Я перечислял тебе по-моему, даже сумму назвал, я тебе перечислял 1500 евро или 1000 евро для того, чтобы ты думал обо мне».
Я бы думала о человеке, который мне перечисляет 1000 евро каждый месяц. Ой, как хорошо бы я о нем думала. С большой благодарностью. Найдись.
Совсем коротко, возвращаясь к сегодняшнему вопросу о том, что осталось... Спектакль, в котором участвует Юлика, он тогда проходил в Тахелесе. И Тахелеса не стало как раз в 2012 году. То есть это художественный центр.
Но он сейчас заново открылся.
Это раньше это был сквот. Сейчас он... Подожди, он открылся просто как Фридрихс... Ну, как деловой центр.
Художественный.
Ну да, сейчас там ничего интересного вроде как не происходит, к сожалению. То есть когда-то это было такое супер место для всяких творческих личностей.
Это был даже сквот.
В этом качестве его точно больше не существует.
Да-да-да. И вот спектакль, перформанс, который не понят был его другом, в котором принимала участие Юлика, она проходила в Тахельсе. Я пошла, специально проверила, в Тахельсе закрыли в 2012 году. То есть получается, что Ян Оли Герштер успел тоже захватить легендарное место для Берлина, потому что все, кто приезжал, это Фридрихштрассе, сворачиваешь, и там просто сквот в центре, в Митте.
Сейчас получается.
Ну, еще в Берлин Блин, Берлин, мне кажется, до сих пор населен такими вот праздно шатающимися людьми, которые не могут найти себя. Опять же, Екатерина Шульман, описывающая Берлин как город трудовой недели, но это вообще выстрел в молоко абсолютно. Потому что, ну, опять же, да, мало того, что он у нее не великий, так у нее он еще и город трудовой недели. Не, ну, для, безусловно, город живет, здесь многие люди работают, но вот этот вот образ берлинского бездельника, да, такого праздно шатающегося и думающего, да, флонера, он, конечно, он вечный абсолютно, он там от Вальтера Беньямина и до нынешних времен вот это точно сохраняется. То есть здания могут исчезать, а вот берлинский слонёр, он
мне очень понравился там этот джазовый саундтрек, это тоже такая полуимпровизация. То есть жизнь в Берлине, она абсолютно так же не поддается, ну, в современности какому-то, я не знаю, стройной мелодии, как и джаз, потому что это абсолютно хаотичное какое-то действительно движение. И вот этот персонаж, он... ну, вот это первый такой суперсовременный берлинский персонаж, и это продолжается и в фильмах типа «30», которые мы очень любим, как ребята просто бегают по городу, реально бегают от бара к бару, и хотя это фильм, я не знаю, там, какого, 20-го, 21-го года, этих баров уже нет, то есть фильмы реально просто успевают захватить что-то, потому что город постоянно-постоянно меняется, знаете, как это «Выручай в комнату» в «Гарри Поттере», просто ты оглянулся, а там уже все другое стоит, просто сметено твоей фантазией.
Но опять же, фильм «30», там тоже фишка, что он в действии происходит в Нойкёльне, то есть это тоже фильм одного района, хотя для меня первый вопрос был, как они передвигались по району на такси, а да, потом да, утром, да, да, тоже 24 часа, и утром они внезапно оказались в Эдинге.
Ну это для внимательного зрителя.
А, это для суперзнатоков Берлина. Можно квиз проводить. Такая загадка. Да, ну и тут мы переходим к фильму, который стоит особняком даже среди тех фильмов, которые исследуют Берлин. Это фильм Кристиана Петцальда «Ундина», который мы очень любим. Я не теряю надежды сделать отдельный какой-то выпуск про Петцальда, который мой любимый современный немецкий режиссер. И это фильм, он был в российском прокате, фильм о девушке по имени Ундина, которая живет в современном Берлине, работает экскурсоводом в департаменте городского развития и обладает какими-то магическими способностями явно. Ее оставляет возлюбленный, она грозит ему проклятием, а потом встречает нового мужчину. И в целом, если смотреть как-то очень поверхностно на этот фильм, то это такая городская сказка с отсылками к немецкому романтизму. Но нас сейчас интересует конкретный аспект этого фильма, это то, как он изображает город. Вот в этом городе Берлин... журчащий город, то есть Петцальд рисует его как город на воде, вокруг есть Шпрее, есть озера, в которые главный герой, который водолаз, погружается, есть просто аквариумы в ресторанах, и рядом с одним из них главный герой знакомится. Ира меня, кстати, водила этой весной в другое совершенно место, и там тоже оказался аквариум, то есть это не выдумка Петцальда, здесь есть заведение с большими аквариумами. Также нам напоминают тоже в процессе экскурсии, что название города произошло от слова «болото», то есть это болотистая почва. И эта болотистая почва, на которой Берлин стоит, как будто сразу сводит на нет все архитектурные попытки что-то постоянное тут возвести. То есть это город как будто обреченный на то, чтобы здесь все постоянно...
Об этом никто не говорил. Исчезало и появлялось. Мне кажется, первый, кто это использовал,
да,
вот этот классный образ.
Это то, к чему я веду. Мне кажется, что это, что «Ундина» — единственный немецкий фильм, в котором автор пытается поймать не то, что даже город в конкретный момент времени, он пытается поймать душу этого города, он пытается поймать его сущность. Это суперамбициозная попытка и успешная в случае «Ундины», потому что по Петцальду сущность Берлина, она протейская, она вечно меняющаяся. Протей — это, если кто не помнит, морское божество из древнегреческой мифологии, существо, известное своей необыкновенной способностью к перевоплощению. Вот Берлин у Петцальда абсолютный город протей. Ты пытаешься его поймать, ты пытаешься его зафиксировать, а он раз, как вода, просто утекает сквозь пальцы, раз, и он уже совсем другой. И тот вид, который ты помнишь, он уже не существует. Это город в вечном становлении, город, который постоянно ускользает. И хранит его, на самом деле, только кинематограф, получается. Ну, есть еще фотографии, есть еще человеческая память, но это другое, потому что что фотография, что память, они им свойственны избирательность, фрагментарность, а кино все-таки способно нарисовать какой-то более-менее цельный портрет, и в этом его уникальность, в этом его волшебный
дар. Кино еще показывает отношения автора и отношения, ну какое-то создает эмоциональный образ, и все равно нам это самое важное.
поймать этот образ города, не просто, ну, мы же не архивариусы, да, мы же не работаем, как Ундина, в департаменте городского развития, нам важна эмоция, которую схватывал автор в тот самый момент, и я как-то заново тоже пересматривала, хотя про Ундину мы с вами говорили в выпуске про Франца Роговский, естественно, у нас сегодня такой ретро-выпуск, мы отсылаем ко всему нашему гигантскому наследию подкаста, и как-то вот он на Ундину смотрит как на образ как будто этого города. Она такая... Ну, она такая совершенно неуловимая. Женщина-загадка, женщина, не знаю, тайна очень глубокая и такая какая-то, ну, темная, темная, с темной энергетикой. Что-то в этом есть от самого города, не знаю. Как-то Берлин... Ну, если опять же смотреть с нашим предыдущим фильмом «О бой», где такое джазовое, какое-то такое легкое наигрывание в черно-белых тонах, такое меланхоличное, а здесь вот есть какая-то вот эта сказка, но не волшебная сказка, а такая какая-то, ну, темная сказка, которая она тебя немножко заглатывает, как вот это болото, ты немножко в нее погружаешься, ну, как-то вот... Не знаю, я прям посмотрела заново этот фильм, прям очень впечатлилась, как всегда. Что бывает с великими произведениями, посмотришь на них с разных точек зрения, разбираешь их в разных выпусках подкаста, и он открывается для тебя с разной стороны. В общем, фильм «Вода», с чего мы начали, самый первый кадр «Берлин. Симфония большого города» — это вода, и, в общем, водой мы и заканчиваем. Мне кажется, это очень правильный какой-то... Правильный круг мы сделали за сегодня.
Продолжая мысль об Ундине, она же водит экскурсии, рассказывает гостям и жителям Берлина об истории застройки города, и она это все рассказывает на примере выставки макетов «Берлин Сити Моделс», такой город в миниатюре. И там, если посмотреть сверху, то эта экспозиция, она разделена на три части, и одна из частей, третья группа — это здания будущего. Они еще запланированы, но еще не построены. И как раз одно из зданий будущего на тот момент — это форум Гумбольдта. Он и хроника его сноса и реконструкции также является ядром экскурсии Ундины. Она постоянно об этом рассказывает. Даже когда она делает доклад и рассказывает герою Франца Роговский, то речь идет про форум Гумбольдта. И просто, опять же, в чем фишка? Что премьера этого фильма состоялась на Берлинале в феврале 2020 года, и именно в 2020 году, к 250-летию со дня рождения путешественника Александра фон Гумбольдта, и планировалось открытие форума. Но в тот момент пандемия внесла свои коррективы, и форум открылся не в 2020 году, а в 2021. И строительство вообще этого форума длилось около 8 лет. Я вот помню, что я приехала в Берлин в 2008 году в первый раз и видела еще то, что было раньше на месте форума Гумбольдта. Это были асбестовые здания. И тогда всем было вообще удивительно, как еще здания, которые из асбеста, могут находиться в центре города, хотя мы знаем, что асбест опасен.
В каком-то фильме была шутка про это, мы с вами даже обсуждали. В фильме про, блин, «В зоне на аллее», что ли?
«В зоне на аллее» мы говорили, что он говорит «асбест, асбест, асбест, асбест».
Да-да-да, что он убивает там всех якобы, да. Смешно было.
Да, если говорить о сцене с аквариумом, которая разбивается и является такой ключевой в самом начале фильма, то известно, что это не моделирование на компьютере, это реальная инсценировка. И вот тоже, как Ксюша говорит, когда там, я хожу в кафе и встречаю аквариумы, то я невольно вспоминаю эту сцену. И известно же, что буквально, по-моему, пару лет назад в районе Александерплац разбился вот этот 16-метровый аквариум.
Это было прошлой осенью.
Прошлой осенью, да. Ну, то есть прошлой осенью, да, вот на Александерплац 16-метровый аквариум разбился, и когда вся вода выплеснулась на улицу, не знаю, как многие, но я вспомнила этот фильм.
Да-да, это поразительно вообще совпадение, да, что вот Пецольд показывает этот разбившийся аквариум, и тут, да, этот гигантский, там внутри был лифт, и я успела еще проехать на этом лифте, потому что ты поднимаешься там наверх через вот этот вот аквариум. Аквариум как бы выстроен вокруг лифта высоченный, и вот он разбился, да. и рыбки, большинство рыб погибло, к сожалению.
Да, если говорить опять о Берлине и о его ключевых каких-то местах, то если вы получаете открытки из Берлина, то это, как правило, есть такой зафиксированный момент, шезлонги и набережная Людвига Эрхарта. Его можно увидеть со стороны главного вокзала. Есть два еще места в этом фильме, это набережная Людвига Эрхарта, где они прогуливаются, и в какой-то момент герой Франц Роговский слышит учащенное биение сердца Ундины, а второй это вокзал, и вот вокзал тоже является местом действия, то есть это не фон в этом фильме, а вот то, что мы говорим Берлин как место, как персонаж, то и вокзал в Ундине, Хаубанхоф, тоже является персонажем, потому что наши два героя встречаются, прощаются, и для них это такая точка встречи и расставания.
Эх.
Это потому, что Кристоф не живет в Берлине, он работает ныряльщиком в другом месте, и реально в Германии существует место под названием Брюгге, и он туда ездит.
Учитывая все, что мы сегодня наговорили, это значит, что нас ждет еще очень много всякого интересного кино про Берлин, потому что, поскольку это город, который находится в постоянном становлении, вот все, что мы перечислили, все эти совершенно потрясающие фильмы, что классические, что более современные, да, вот этого Берлина уже нет, но это значит, что нас ждет какой-то другой Берлин в кино. И вот мне помогает как-то эта мысль, потому что, ну, страшно иногда думать о будущем с учетом всех происходящих событий, но когда я думаю о том, что будут сняты какие-то прекрасные новые фильмы про Берлин, мне прям реально становится легче. Не знаю, как вам. Вот, и я думаю, что это отличная финальная точка для нашего подкаста.
Если Берлин пережил все, что он пережил, и продолжает обновляться и становиться то
и мы переживем.
Все, спасибо, что слушали. Пока-пока.
Да, нас поздравляю с возвращением и до скорых новых встреч.